Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Мне очень приятно вас видеть. Правда, очень медленно увеличивается количество людей, которые смотрят. Ну, посмотрим, что из этого получится. Я рад вас приветствовать. Сейчас мы тут немного наведем порядок. Ну, приблизительно навели, да. Да, не надо пить чай с вареньем. Добрый вечер, я приветствую вас. Меня зовут Матвей Гонопольский, и начинается моя программа, которую я стараюсь вести каждый вечер по будним дням. Но теперь я думаю, что мы подключим и выходные дни, чтобы нам друг от друга не тосковать или друг без друга не тосковать. Она называется «Гонопольская правда». А это дайджест новостей, мнений, всего самого интересного, что мы наблюдаем вокруг себя и то, что влияет на нашу с вами жизнь, а после 20 января будет влиять еще больше. Давайте я коротко с вами поздороваюсь, и мы перейдем к двум интервью Владимира Зеленского, весьма интересные и примечательные. Меня сегодня про них спрашивали, завтра утром я буду на «Живом гвозде» про это рассказывать и так далее. Там не все просто. Вообще интервью, как вы знаете, тем более одно американцу, а другое украинским гражданам, второе меньше известно, потому что оно было как бы в украинском марафоне. Это такие знаковые вещи, да, это вещи, которые герой, лирический герой, как принято говорить в Украине, пытается оказать какое-то воздействие на окружающий мир. Ну вот мы с вами поговорим немножко об этом, и об этом в том числе, и не только. Светлана Корнеевская, надеюсь, Матвеич уже дома, отдохнул с дороги, стрим сегодня состоится в назначенное время. Не отдохнул, потому что распечатывал тут все туда-сюда, в общем, короче говоря, вы же понимаете, приехать. И довольно сложная поездка была. Привет из Волгограда, АФ-7, такая чисто детективная история. Добрый вечер из Еревана. Добрый вечер, Наташа Чеснова. Всем добрый вечер из Орландо. Прослушал только что все интервью на работе. Гениальное решение с переводом. Я восхитилась оригиналом на трех языках. Зеленский был откровенен, много деталей и инсайдов. Ну да. Батут Планктоныч предлагает, давайте залайкаем Матвеевича до прихода в эфир. Ну, до прихода в эфир вы люди ленивые, поэтому я просто предлагаю вам ставить лайки, бросать донаты, подписаться на мой канал и не забыть сообщить вашим друзьям, что есть такой канал, который ведет Гонопольский, он, в общем, интересен. Свят Фоменко говорит, ну, три часа смотреть, сват. Даже если на скорости x1.5, это я вам скажу. А не надо вам смотреть, вы приходите ко мне в эфир, я вам изложение сделаю, что было. Ну да, Николаенко, ждем эфира, спасибо вам большое, ждем эфир из Волгограда, смотрел Зеленского, хочется услышать, ну, поговорим сейчас. Всем добрый вечер, привет из Самары, о, сразу 1500 набежало. Минкин, ну, естественно, из Симферополя, всем добрым людям счастья. Вопрос, как наступление ВСУ на Курщине скажется на геополитике? Такое вы слово употребляете? Ну, конечно, мы поговорим, как оно скажется. Наташа Николаевна говорит, сейчас, Скайдер пенсионер, добрый вечер, так и не получил ответ за книгу. Я думаю, Роберт пишет, выходные не надо. Роберт, надо работать. Роберт, смотри, вот Скайдайвер пенсионер говорит, что он не получил ответ за книгу. Обрати внимание, пожалуйста. Приветствую, Бектагул пишет «Beatles Forever». Ну, конечно, Forever, куда же деваться-то. Так, доброй рождественской ночи. Да, да, рождественской ночи, куда деваться. Привет из Тампы. Такое всегда, такое странное название было. Доброго вечера, Елена Островская, с огромным удовольствием. Смотрю ваши эфиры и так далее, и так далее. Спасибо вам большое, очень приятно. Все, добрый вечер, мой лайк 128-й. Но судя по тому, что 128-й лайк, не скоро будет те 2000, которые нужно. Ну и Ромик Человеков написал «Home Sweet Home». Это единственное. Значит, смотрите, теперь давайте коротко пройдемся по интервью, потому что это было и никуда не денешься. Значит, я, естественно, хотел не занимать ваше время 3 часа, а найти изложение. Я изложение нашел и коротко вам скажу, о чем шла история. Это в изложении «Медузы». «В башке у Путина рассорить меня с Трампом и окончательно оккупировать нашу территорию». Зеленского, американского подкастера Лексу Фридмана о возможном прекращении огня. Значит, давайте вот коротко, сжато. Я думаю, то есть мы это сейчас, я как бы читаю от имени Зеленского, да? Я думаю, когда война закончится, президент Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Киев на самолете. Мне кажется, это было бы символично. Мы будем согласны на прекращение огня, если получим оружие для отражения будущих нападений. Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно будет остаться у нас, а не как раньше, при всем уважении к США. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась, как было с Байденом. Теперь про Будапештский меморандум. В Будапештском меморандуме были гарантии безопасности для Украины. Сейчас мы понимаем, что никакие это не гарантии. Сейчас надо бы найти всех тех людей, кто это придумал, и просто посадить их в тюрьму. Что написано в меморандуме? Украина проводит консультации, если нарушена ее территориальная целостность. После того, как была оккупирована часть Донбасса и Крым, Украина несколько лет отправляла письма всем гарантам безопасности Америки, Великобритании, России, Франции, Китая. Все должны были срочно встретиться. Кто-то приехал? Нет. Кто-то консультации провел? Нет. Почему? Да похеру всем. Это, вы знаете, он употребил. Всем было гарантом на эту страну, на этих людей, на эти гарантии безопасности. Перед войной я просил у США только одного. Если вы уверены, и у вас есть доказательства, что будет вторжение, усильте нас оружием, а лучше усильте нас предпосылками, чтобы не было никакой войны. Я просил их о превентивных санкциях прежде всего. То есть запугайте Путина, не говорите мне, если он перейдет через границы и начнет убивать, мы введем санкции. Но это хуйня, извините, это тоже он говорит. Я считаю, что мы не получали помощь. Если считать помощью слова, тогда мы получили ее очень много. Слишком много слов было. В первые дни войны мне звонил Лукашенко. Вот это вот удивительная история. И извинялся. Ты поверь, Володя, это не я с моей территории ракеты пускаю. Я не контролирую, это Путин. Я ему сказал, ты такой же убийца. Он говорит, пойми, нельзя воевать с русскими. Я ему сказал, мы никогда не воевали. Ракеты прилетели с твоей земли. Как ты допустил? Он говорит, ну хорошо. Отвечаю, ударь по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Ты знаешь, как много он для меня значит? Я ему говорю, ты о чем? Какой ответ? Я думаю, 25 января или в другой день мы садимся, то есть это он уже переходит к вступлению Трампа в должность. Я думаю, 25 января или в другой день мы садимся прежде всего с Трампом. Мы с ним договариваемся, как мы способны остановить войну и Путина. Для нас важно, чтобы Европа здесь тоже имела голос. Я уверен, Трамп вместе с Европой может предложить сильные гарантии безопасности для Украины, а потом разговор с русскими. Ой, мне пришел донат. Спасибо большое вам. Сейчас я посмотрю, кто прислал сразу. Боже, где это? Не могу найти, но найду. Я уверен, Трамп вместе с Европой может предложить сильные гарантии безопасности для Украины. А потом разговор с русскими. Только так, а не просто, что мы сразу сели втроем. Что тут важно? Вот этот вот абзац, это один из, так сказать, одно из таких текстовых целеполаганий Зеленского, потому что тут целый букет его понимания того, как это должно быть. Во-первых, для Трампа, как полагает Зеленский, Украина – это один из первоочередных вопросов, по-моему, так правильно. Дальше, он естественно, и это абсолютно подготовленная фраза, он тут же вспоминает Европу, чтобы Европа как бы не обиделась, да, потому что европейцы, вот их участие, Макрон, новый канцлер Германии и так далее, вот это вот такой кивок к Европе. И вот дальше он переворачивает эту ситуацию и говорит так, что вы, ребята, давайте вместе напрягитесь, да, если вы хотите, чтобы Украина существовала. Я уверен, что Трамп вместе с Европой может предложить сильные гарантии безопасности для Украины. А потом разговор с русскими. Вот это очень интересный, неожиданный поворот. Вот давайте его запомним, потому что это немножко такое, ну, я бы так сказал, изменение конфигурации. Понимаете, в принципе, я вам говорил некоторое время назад, что Трамп четко сказал, что он будет говорить с Путиным. Он будет, ну, там, ломать Путина через хребет, то все, ну, вот эти вот какие-то вещи, да. И, кстати, я хочу сказать, что и для меня было это абсолютно нормально. То есть он, два этих монстра разговаривают, они говорят о там, перемирии, да, ну, как минимум о перемирии. Потом Келлог или кто-то другой приезжает к Зеленскому, говорят, вот такая вот конфигурация и так далее. Нет, Зеленский сейчас хочет перевернуть эту ситуацию вообще. Он хочет сначала оговорить гарантии безопасности и после этого, чтобы Трамп говорил с Путиным. И вы знаете, честно говоря, вот, кстати, я не знаю, будет ли так на самом деле такая очередность, потому что тут есть один важный момент. Понимаете, если через посредников, но Трамп договаривается с Путиным о как бы подготовке, предварительной подготовке, ну или не предварительной, да, вот этого какого-то мирного соглашения, то для Путина это вполне нормально. Вот сидит Трамп, которого можно ломать, можно, понимаете, да, он без предубеждений, он просто хочет мира, типа. Это чистый вариант. На это Путин, который пока ни на что не согласен, в принципе, может согласиться. Но вы знаете, у меня перпендикулярный взгляд на новости. Вот это вот условие Зеленского, оно довольно сложно пережевывается. Почему? Потому что получается, что Трамп не с чистого листа работает в данном случае, что для Путина очень важно. А Трамп – это некий Келлог при Зеленском. Понимаете? То есть прежде чем разговаривать с ним, так сказать, о мире и так далее, о перемирии, гарантии безопасности, которые должны быть согласованы с Зеленскими. Это вполне понятно, потому что он украинский президент. Вот. Это такая немножко тонкая ситуация, и я не понимаю, как на нее Путин будет реагировать, потому что она читается. Она абсолютно читается. Ты не можешь разговаривать с преступником, не поговорив предварительно с жертвой. А что хочет жертва? Потому что Путин может со своими улыбочками и комплиментиками можете затарить. Понимаете? И в принципе, хотя это такое не самое лучшее решение, но оно лучше, чем если Путин договорится с Трампом, Трамп договорится с Путиным, и вроде все нормально, а потом надо звонить Зеленскому, а без этого никак нельзя. Надо звонить Зеленского и согласовывать с ним. А Зеленский скажет, что это за фигня? Это же никакие не гарантии, это снова Будапештский меморандум. И все начнется сначала. Поэтому с точки зрения, если можно сказать, дипломатической логистики, все сделано правильно. Предложение правильное. Но вот и это очередная плюха Владимира Владимировича, потому что Зеленский показывает, что не тебе править бал. Вот такая постановка вопроса. К этому по-разному можно относиться. Дальше продолжаю то, о чем говорил, то, что говорил Зеленский. Сегодня Путин боится Трампа, но как только Трамп пойдет на прекращение огня без серьезных гарантий безопасности для Украины, он даст пас Путину. В башке у Путина рассорить меня с Трампом и окончательно оккупировать нашу территорию. И вот, понимаете, вот эта вот фраза «рассорить с Трампом», она железно может состояться, если Трамп сначала будет договариваться с Путиным, а потом Зеленский откажется от этого варианта. Это невероятно чревато какими неприятностями. И вы понимаете, почему. Вот так вот рассорить. То есть они скажут, да, какая проблема, Путин, да, 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 Трамп, да, ну, слушайте, ерунда, все это, да я вас умоляю, ну, вот это вот, давайте, ну, что их там не устроит? А Зеленский скажет нет. Понимаете, вот почему надо сначала проговорить с Зеленским, а вы знаете его тезис. Либо НАТО, либо какое-то паллиативное НАТО, либо какие-то договора типа с Израилем и так далее. Там тоже ситуация меняется, но тем не менее. Не ждите желания Путина, заставляйте его остановить войну. Трампу будет легче, что при нем войны не было, а после него Украину уничтожили. Почему уничтожили? Потому что Путин кто угодно, но не дурак. Он подготовится, учтет все ошибки, пустит все на производство оружия, у него будет очень большая армия. И вы думаете, что после такого унижения он вернется и будет бороться с Украиной? Да он уничтожит все вокруг. Если Трамп выйдет из НАТО, Путин уничтожит Европу. Путин, по сути, глухой человек. Вот вы говорите с Маском, вы общаетесь с новаторами, ученым, говорите о том, какие ракеты сэкономить, вернуть их из космоса. А Путин ракеты не экономит, убивает ими людей. Вы думаете, вы можете говорить о технологиях с Путиным? Ваши ребята брали у него интервью, он рассказывал об истории племени. Представляете, где Маск, технологии, Марс, искусственный интеллект, а этот стоит с голой задницей и рассказывает о племенах. Он просто другой, перед вами мамонт. Путин как Волан-де-Морт, о котором нельзя говорить, питается и живет тем, что его субъективируют. В Украине все понимают, что выборы невозможны, пока про выборы он говорит. Пока не закончится война. Я считаю, что они состоятся сразу после окончания военного положения. Пойду ли я на второй срок? Это зависит от того, как закончится война и от людей, прежде всего, от моей семьи. Это краткий пересказ. А теперь еще одна вещь, такая крайне важная, которая тоже имеет отношение к Трампу. Это для... А, вот. Халайчикова. Спасибо вам большое за донат. Бросайте, пожалуйста, донаты, дорогие друзья. Ставьте лайки. Подписывайтесь на YouTube-канал, внутри канала. Пересылайте, пожалуйста, лайки через PayPal. Это очень хорошо, потому что там меньше комиссия для вас, прежде всего, у кого есть PayPal. Теперь смотрите. Вторая история. Итак, Трамп дал интервью украинским... Зеленский дал интервью украинским журналистам. И вот основные тезисы, я буду сокращать. Это я вам все прочитал. Во время интервью, которое было показано в эфире украинского телемарафона, то есть еще раз, это другое интервью. Журналисты спросили попросили Зеленского описать Трампа, рассказать, какое у него сложилось впечатление о Трампе. «Трамп может быть решающим. Для нас это самое главное», — ответил Зеленский. «Он, его качества, они такие. Они способны быть решающими в этой войне. Он может действительно остановить Путина, справедливее сказать, помочь нам остановить Путина. Он это может». Он напомнил, что у него было несколько разговоров. Он сильный и непредсказуемый. Я хотел бы, чтобы непредсказуемость Трампа касалась прежде всего России. Я считаю, он действительно хочет побеждать. Тут пояснение, расширение и так далее. По словам Зеленского, у Трампа будут контакты и с российской стороной. Они будут изучать, кто на что готов. Таким будет первый период после инаугурации Трампа, а дальше от этого будем строить следующие шаги, объяснил Зеленский. Результатом этого процесса может стать прекращение горячей фазы войны. Это не значит, что все полностью закончится, но это важный шаг, чтобы восстанавливалась жизнь и общество. Мы не хотим ничего терять, но как оно будет, я сейчас не могу сказать, много зависит от партнеров. Коротко о Курской операции. Вы знаете, что там новое наступление. Я вам потом даже карту покажу. Он назвал операцию вооруженных сил Украины в Курской области очень сильным козырем на всех переговорах. Значит, прежде всего, я тут сокращу, он сказал о том, что вот как бы главное, вот как выяснилось в этом интервью, это развенчать миф о непобедимости русской армии. То есть он, то есть можно сказать, ну они же не взяли Киев за три дня. Но дело в том, что это отражали атаку. Ну, конечно, было Харьковское наступление и так далее, но это не было вторжением на российскую территорию. А теперь это, собственно, вторжение на российскую территорию. Конечно, не случайно. Они там пошли в атаку, заняли несколько сел и так далее. В общем, такое. Выборы и второй срок Зеленского. Он ответил на вопрос, действительно ли вскоре прекращение горячей фазы войны должны пройти выборы. В 25-м году, если удастся, и мы сможем получить окончание горячей стадии войны и сильные позиции Украины, у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии. После этого, в принципе, можно думать, чтобы не было военного положения Украины, потом после этого могут быть выборы. Зависит от того, пойдет ли он на следующий срок, как закончится война. Для меня это не является фокусом сегодняшнего дня. Если я не знаю, как закончится эта война, не сегодня это является целью, вот скажем так. Ну, дальше он говорит, дальше цитирует его жену, которая говорит, что это сложная история и так далее, и так далее. Вот что было сказано. Теперь... Как я понимаю, вот это вот два его интервью, особенно первое. Во-первых, очень важно, что персонаж, который брал у него интервью, это, я бы так сказал, умеренный трампист. Это было все сделано правильно. Я не знаю, кто на кого вышел и кто договаривался, но вы понимаете, что, значит, ярый трампист Карлсон, несмотря на свое обещание, что он сказал, я обязательно там поговорю с Зеленским и так далее, для Зеленского это был не вариант. Прежде всего потому, что он приехал сразу к Трампу, к Путину, при этом говорят, что он приехал к Путину, потому что, собственно, интервью ему было по боку с Путиным, а он там привез ему какие-то предложения от Байдена или от Трампа, я не знаю этого, никаких доказательств нет, но вот такой есть вариант. Поэтому тут все было правильно сделано. Во-первых, взят человек, который... так сказать, из советских, ну, он не советский, он молодой, но вот они говорили там на трех языках, но он республиканец, он сторонник Трампа. И понятно, что его, ну, вот видите, Марина Украинка пишет, у Фридмана оба дедушки из Украины, его имя Алексей Александрович. Ну, хорошо. То есть аудитория, которая будет смотреть, это будет аудитория, привычная Фридману, соответственно, это будет аудитория, близкая к Трампу. Почему? Потому что, так сказать, здесь сделано все правильно, как бы, ну, политтехнологически, что надо окучивать не только Трампа, а объяснять, почему подобным образом окучивается Трамп, понимаете? Тем более, что... Ну вот полностью демократов там и близко во власти нет. Они могут только строить козни какие-то, но влияния у них этого не будет. Теперь по поводу сути и, так сказать, вот этих вот всех предложений. Понимаете, здесь есть одна проблема. Есть такое выражение, я не помню, один из то ли поэтов, то ли... Это было очень давно, когда еще учился в институте, была сказана такая фраза: «Несуществующие люди в несуществующей стране». Ну, это про Советский Союз, вот это, помните, пропаганда, вот эти фильмы лживые и так далее. Ну, и часто повторяется, но суть не в этом. А суть вот в чем. Понимаете, в чем дело? Сейчас Трамп находится в чудовищно, вот по-другому не скажу, в чудовищно сложной ситуации. При этом не потому, что у него там нет денег или нет поддержки и так далее, у него сейчас все будет. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что пункт первый, ему надо заниматься Украиной, это понятно. И не только потому, что он дал обещание, но, во-первых, он дал обещание, во-вторых, вы понимаете, невозможно, что так сказать, Байден перенес ему войну, а он ее не закончил и прочее. Но для него это принципиальный момент. Мы с вами много раз говорили, что это будет для него большая проблема, если он не, так сказать, ничего по этому поводу не сделает. Но тут есть две проблемы. Вот как правая рука и левая. Пункт первый. Вот выходит Трамп и говорит: а скажите мне, мои уважаемые советники, давайте займемся Украиной. Скажите, у нас Путин дает какие-то сигналы, что почему вести переговоры? И советники ему отвечают: никаких сигналов нет. Понимаю, что может сейчас быть миллион каких-то невероятных в стиле гордоновских теорий, что в Омане сидят или где-то там в Китае сидят, или где-то, в общем, где-то они там сидят на Северном полюсе и разговаривают. Ничего они не разговаривают. Я не могу вам сказать, ну, на самом деле, то есть вроде это понятно, почему Путин себя так ведет. Но такое ощущение, что Путин как бы ведет дело до конца. Он, так сказать, говорит: а я не собираюсь заканчивать войну. Поэтому на первый вопрос Трампу будет отрицательный ответ. Непонятно, о чем вести переговоры, подчеркиваю, не говорить ультиматумы, а вести разговор. Давайте это вот так, а вот так, вот это вот так, да? Нету этой позиции. Как вы знаете, и Лавров, и Песков, и все сказали. И помните, я вам читал, как Путин, как Трамп возмутился, когда они сказали: да там нет ничего конструктивного и так далее. Да? Это, скажем так, левая рука. Теперь правая рука. Хорошо, говорит Трамп, давайте мы с вами по-другому поступим. Давайте, вот хочет Зеленский, чтобы мы начали с Украины, с гарантией безопасности. Давайте сделаем так. Вот придумаем гарантии безопасности. Зеленский скажет: да, уже мы одну проблему решили. После этого мы едем к Путину и говорим: вот смотри, значит, ему нужны вот такие гарантии безопасности, что ты не нападешь. Я дал ему, или там мы с Европой дали эти гарантии безопасности. Но теперь вот тебе решать, прекращаешь ты или нет. Потому что это гарантии безопасности. То есть если там Путин что-то продолжает и так далее, то будет большая проблема у России. Но дело в том, что его помощники отвечают: Трампа, а у нас нет такой модели. То есть несуществующие люди в несуществующей стране. И это абсолютно невероятная ситуация. У нас есть один абсолютный отказник, это Путин, который делает вид, что у него все хорошо и никакой проблемы у него нет. У нас есть Зеленский, который просто говорит: дайте нам гарантии безопасности, которые тоже невозможно пока что, я бы так сказал, сконструировать. Потому что реальные гарантии безопасности мы с вами знаем. Либо вступление в НАТО, ну, такое какое-то немедленное, знаете, что-то как петарда в воздухе взорвалось, и Украина вдруг оказалась в НАТО. Мы видим, что этот механизм, и мне кажется, по глупости, НАТО делает это неправильно, вот оно такое закостеневшее, я понимаю, что есть процедура, я понимаю, что есть западная бюрократия, но тем не менее. Вот неправильно это. А другого варианта, другой вариант какой? Вы знаете, например, что Украина сейчас ведет переговоры, и об этом, так сказать, говорится, что, может быть, сделать какое-то мини-НАТО, которое даст гарантии. Но Рютте сказал, что он категорически против этого. Ну хорошо, если ты против этого, так за что ты? Короче говоря, сложная история. Сложная история. Идет такое, знаете, ну, со стороны Зеленского в хорошем смысле нагнетание. Со стороны Путина полная отморозка. Ну, посмотрим, что будет дальше. Вот я отчитался вам по поводу двух интервью. Теперь давайте пойдем по новостям. Так. Не понял. А, вот. Вот что написал смотрите. Трюдо. Давайте, вот, Юлия М., что скажете за Трюдо и предложение Трампа? Предложение Трампа, я не понимаю, какие предложения Трампа. Какие именно? Он новое ничего не говорил. Что касательно Трюдо, я хочу вам сказать, я не специалист по канадской политике. Трюдо был давно. И пару моих друзей, которые там есть, они были очень сильно им недовольны. При этом я совершенно не понимал их недовольство, потому что они канадцы, а я нет. Они были недовольны иммиграционным законодательством, налоговым законодательством, ну, в общем, вот всеми вот такими какими-то вещами, но они говорили, что вот прямо вот он губит свою страну и прочее, прочее. Но что я, не зная абсолютно Канады, что бы я поставил ему в заслугу, как и его предшественникам, как и его, надеюсь, последователям и так далее. Это то, что Канада не развалилась. Я не имею сейчас в виду при вот эти шутки Трампа или серьезно, когда он говорит, давайте становитесь там каким-то 535-м штатом Соединенных Штатов, будем дружить, будут налоги и так далее, и так далее. Я не представляю себе страны такой, как Канада, огромной, самодостаточной, чтобы, например, французская часть ее, Квебек, согласилась с этим. Они англоговорящих не переносят, так еще у них страну заберут. Вот тогда будет мгновенный раскол. Так вот, об этом я хочу сказать. Понимаете, я был, наверное, 10 лет назад в Канаде один раз, вот у этих друзей моих. И там мы разговаривали вот на довольно интересную тему про Квебек. Квебек все время хочет отделиться. Все время хочет отделиться. Им, у них, они более бедно живут, у них меньше денег, их презирают, там, не знаю. Ну, вот как, понимаете, да? А вообще франкофоны там, как вы знаете, и, собственно, они организовали страну Канада. Они там были первые. И потом подтянулись из Соединенных Штатов, ну и съехались с разных сторон, я упрощенно, конечно, говорю, появились Соединенные Штаты. И их все время вот как, их все время вот это вот дергает. И все время, вот когда я там был, прямо вот они были в 5 минутах от голосования о независимости. А потом все растворилось. И я вам когда-то рассказывал, почему. Понимаете, это очень такая интересная история, которую вы знаете. Вот все мечтают о развале России. При этом говорят такую фразу, значит, довольно интересного, интересную фразу. Ой, как интересно. Ив Мело написал. Ну, Ив Мело, как пришел, так и уйдешь. Значит, ведь как говорится, что как только, например, Путин ослабнет, то сразу вот эти вот все составные части Российской Федерации разбегутся. Отвечаю вам, никто никуда не разбежится. И самая вот эта интересная история, когда говорят, значит, что когда говорят такую вещь, что в первую очередь убежит Чечня. Никуда Чечня не убежит. Потому что как только Чечня отделится, то Кадырову уже Дон-Дон придется не на машинах ехать своих и не фотки делать, а ему придется заниматься государственными делами, пенсиями, так, без Российской Федерации. Без 3,5 миллиардов, которые дает Россия каждый год за то, что он держит Чечню. Так скажите, пожалуйста, это точно так же Палестина не хочет делать свое государство? Должна, но не хочет, потому что она получает миллиарды от международных организаций. И, так сказать, да, ну, что им? Поэтому единственная территория, которая, может быть, останется, уйдет, это Татарстан. Потому что он большой и там так далее. Вот все вот это. Но никакие Якутии, никакие вот эти вот территории, на что они будут жить? Шкуры продавать? Поэтому все это фантазии. Так вот, когда я спросил, почему сразу затихают разговоры о Канаде как независимом государстве, выясняется интересная вещь. Как только всерьез начинает руководство, ну, как мне это объяснили, как только руководство Квебека начинает говорить о разделе, тут же весь бизнес начинает быстренько перебегать на английскую часть. Ну, понимаете, английскую. На англоговорящую, назовите как, куда хотите. Вот такая вот история. Поэтому это очень сложный вопрос. А теперь про курское наступление. Пишет Deutsche Welle. Украинская атака не стала полной неожиданностью. Предположение о том, что это наступление может начаться, было уже несколько недель назад. Австрийский военный историк, полковник Маркус Райснер, предсказал именно такой сценарий. На мой взгляд, Украина попытается еще раз показать в информационном пространстве, что имеет смысл поддержать ее непосредственно перед вступлением Дональда Трампа в должность президента США. Значит, пока рано говорить о фактическом наступлении Украины под Курском, потому что наступление будет означать, что крупные соединения, виды вооруженных сил будут проводить наступление по всей территории, чтобы достичь цели на оперативном уровне. Мы видим, что мы видим сейчас, так это передовую контратаку и участием до 3 бригад и их частей. Но тут тоже есть один интересный нюанс, потому что Украина как бы тоже, вот, понимаете, она как бы монета с двумя сторонами. Первая сторона надает пощечину Путину, а вторая сторона – это она помогает Трампу. Как бы, ну вот представьте себе, Трамп, они там разговаривают, Трамп говорит, слушай, ну если ты не согласишься, то мы будем помогать Украине, ты видишь, вот сейчас они уже там завоевывают, ну ты не справишься, давай уже ломайся. Вот такая вот история, она важна, и в этом смысле украинцы. Ну вот, вы не поверите, ну вот прямо, вот английский текст, это Трамп. Значит, после известия об отставке Трюдо с поста премьер-министра, Трамп выпустил новое заявление, в котором призвал Канаду присоединиться к США в качестве единого штата. Охренеть. Орг. Ну вот знаете, было «Жизнь и судьба». Тут орг. «Жизнь и судьба». Вот судьба человека. Отец 5 детей поехал убивать чужую страну. Поехал с удовольствием. Даже назвал пулемет в честь жены. Мужик теперь парта, ну, то есть его убили, парту поставили. Жена вдова, 5 детей сироты, а пропаганда восторженно об этом рассказывает. Да? А вот я вам хочу показать карту. Вот, посмотрите, видите, куда стрелочки показывают? Вот такой вверху треугольничек, ну, не треугольничек, но вы понимаете, о чем идет разговор. Вот это та территория, в которую сейчас они пошли наступлением и которую они заняли. Ну, это немного, но... Приднестровье. В Тирасполе появились полевые кухни с горячей едой. Все, что касается России, кончается полевыми кухнями и гуманитаркой, пишет Леонид Рейнс. Да, это правда. Власти Российской Федерации, как центральные, так и в регионах, решили не заметить возобновившееся наступление украинских войск в Куйской области. В то же время провоенные блогеры продолжают готовиться к продолжению натиска ВСУ. Хинштейн, очень смешно. В Рио курского губернатора Александр Хинштейн, в свою очередь, объявил, что не собирается комментировать ситуацию на фронте. По его мнению, оценки действиям российской армии со стороны гражданских лиц – это неправильно и даже недопустимо. А то, что он ФСБшник на должности, это допустимо? Теперь загрязнение Черного моря. Тут мэр Анапы, швец, обвинил Морспасслужбу в сокрытии реальных масштабов загрязнения Черного моря мазутом. Значит, Морспасслужба, представляете, заявил, что с утра в 8:35 загрязнение не обнаружено. Эти слова не имеют отношения к действительности. Мы были там сегодня. Этих пятен на расстоянии 10 километров, шириной по 3 километра. Что вы рассказываете? Кто там что не видел? Завтра все эти пятна будут на пляже. Ну, то есть вранье. Ничего нет, все в порядке. Все вот, ну, такое в своем репертуаре. Кишинев вызвал дипломата РФ из-за заявления об энергокризисе. МИД Молдовы заявил о решительном осуждении лживых заявлений, направленных на раскол молдавского общества, затушевывание истинные истоки энергетического кризиса в Приднестровском регионе. Именно российский «Газпром» отвечает за поставки газа, однако он не выполнил свои контрактные обязательства, и решение о прекращении поставок носит чисто политический характер и направлено на дестабилизацию Республики Молдова. С 1 января, ну, я вам рассказывал эту историю, они друг друга обвиняют, но самое главное, я вам говорил, позавчерашней передаче, что Приднестровье категорически отказывается, чтобы Молдова решала этот вопрос, они надеются на Москву. Ну, Ильхам Алиев выступил по-русски, да-да. Человеческого поведения потребовал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев от представителей РФ, на которых лежит вина за гибель азербайджанских граждан в катастрофе самолета. Трудно сказать, на что рассчитывает господин Алиев, ведь человеческое поведение не входит в список традиционных ценностей, защита которых провозглашена главной задачей нынешней России. Значит, вот тут вот... Нет, ссылочка не открывается, но смысл вы поняли, да? То есть он просто обратился по-русски и сказал, что ну давайте как-то вот это самое, да, виновные должны быть наказаны. Но Россия, никто ничего не будет наказан, хотя говорят, что там насупленный ходит Дон-Дон. Ну и что ж он ходит? Насупленный. Ну что? Ну, насупленный. Может, у него насморк, может, спина болит. Наши с вами общие знакомые, они пытаются всяческим образом оценить выступление Зеленского. Его первое интервью, потому что оно, конечно, производит такое, ну, важное впечатление, и там понятно целеполагание. Пишет Владимир Пастухов, вы знаете, известный аналитик. Каждому из нас прилетает свой Карлсон. Зеленский дал пространное интервью Фридману, в котором нарисовал свою картину русского мира. Интервью продуманное и рассчитанное по секундам, хотя кажется эмоциональным экспромтом. Для этого бенефиса Зеленский выбрал амплуа «президент на грани нервного срыва». В этом жанре он стал третьим. Три великих сумасшедших – Путин, Трамп и Зеленский. Немного ли для одного хрупкого мира? Пока у меня есть неполные первые впечатления, надо дослушать до конца и осмыслить. Но две базовых мысли четко прослеживаются с первых слов. Путин – это Гитлер, он недоговороспособен и всех убьет. Запад с самого начала нас предавал, продолжает предавать. Вырисовывается фигура великого одиночества. Это уже не Украина против России, это Украина против всего мира. Гордая, обиженная, нервозная. Пока мне трудно сказать, насколько этот образ действительно отражает мироощущение украинцев или должен быть атрибутирован только к самому Зеленскому. Я иногда не соглашаюсь с Пастуховым. В этот раз просто для меня, мне не очень понятно, почему он так написал. Сбитый самолет. Пишет кремлевская табакерка. Вы знаете, это, Z. Источники во властных кругах в Москве в один голос говорят. Сбитие этого самолета не вовремя. Сейчас идет непростой переговорный процесс США по Украине, и не только. Эрдоган при этом начудил в Сирии. И теперь вот с Азербайджаном такие проблемы, сказал нам источник, близкий к главе администрации президента Антону Вайно. Один из ястребов прямо указал, что виновным за сбитый самолет является Кадыров. Хоть они и не нажимали кнопку, но мы понимаем, кто осуществлял давление на военных все это время. Отдельно собеседники отмечают угрюмое настроение президента из-за сбитого самолета. Его, по сути, отчитали как школьника. Еще и Кадыров без предупреждения звонил Алиеву. Никто так не делает. Говорят, после этого Эрдоган поставил на стол любые переговоры новой сирийской власти с Кадыровым. Если наши базы в Сирии придется убрать, это будет тяжелейший удар, сказал еще один источник. При этом собеседники сходятся во мнении, что наказать Кадырова снятием с должности у Путина возможности нет. При этом попытки главы Чечни заполнить негативную для себя повестку угрозами приравнять майнеров криптовалют к террористам, собеседники называют ошибкой. Вы видите, они копаются в дерьме. Нет, Фарида Валиева, Пастухов странный, скорее всего, за войну. Он не за войну. Я прочитаю только заголовок, потому что только те, которые в Австрии, они могут в этом разобраться. Это очень локальная история. Как локальная? Заголовок вот такой. Выступающая против поддержки Украины партия сформирует правительство в Австрии. Значит, у них не получилось сделать коалицию, и поэтому, так сказать, будет выстраивать партия, которая не очень благоволит к Украине. В Северной Корее новости некоторые. В Северной Корее запретили разводы, хот-доги и острый суп пуде-чиге. Боже мой. По данным издания, новые безумные ограничения для населения объяснили защитой от западных ценностей. За нарушение запретов жители КНДР будут отправлять в трудовые лагеря. Хот-доги, разводы, это выше моего понимания. Сегодня были атаки. Атака на самый большой в Российской Федерации торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. 900 километров расстояние, и там чего-то они взорвали и так далее. Вы знаете, это не день в день, там спутники это снимают, завтра будет понятно, что они там ударили. Потому что русские сказали, что все сбили, ничего не было, все вообще прекрасно, и все абсолютно удивительно, и все хорошо. Я когда сегодня ехал... заезжал на заправке, заправлялся, есть такая заправка КЛО. И, ну, у них там бензин, все хорошо там тоже. И увидел подарочный набор. Ну, довольно дорогой, 1800 с чем-то гривен. Ну, довольно дорого. Значит, мне очень понравился этот набор. Посмотрите. Собачка, игрушка, там какие-то. Ну, в общем, и женщина мне говорит. Я говорю, слушайте, ну, мне уже собачки некому дарить. Или пока еще некому дарить. А говорит она, а вы можете просто вот в коробку эту положить все, что вам угодно. Просто мы вам показываем пример подарочного набора. Такое приятное. Очень хорошая фраза. Меня всегда мучил один вопрос. Почему нас учили бояться ведьм, а не людей, которые сжигали их заживо? Ну, давайте так скажем. Вот Бойкая пишет. Комбинат в Ростовской области, который производит топливо для ракет, зафиксированы попадания. Ну, очень хорошо. Ну, вы понимаете, нравы такие были. Понимаете, как это? Время было непростое. 52 минуты, немножко отходим от политики. Я, значит, есть такой Павел Зигмантович. Это психолог. Я на него подписан. Ну, в основном он рекламирует свои лекции, то есть он собирает людей, как Новодержкин, собирает людей и проводит это самое, да, какие-то там вот эти вот стримы. Но иногда он пишет такие простые очень психологические истории, которые, я считаю, нас могут поддержать. Недавно опять прочел. Мозг не любит новое. Для него это слишком энергозатратно. Да сколько можно-то? Слушайте, а для кого тогда снимают новые фильмы, пишутся новые книги и сочиняются новые песни? Если мозг не любит новое, вся литература должна была остановиться где-то на рубеже 19-20 веков. Музыка еще раньше. Прошу запомнить, человеческий мозг обожает новое. Я как-то выкладывал исследование, которое показало, что наша жажда нового по мозговому рисунку очень похожа на жажду воды. И да, при этом наш мозг действительно учится не так быстро, как нам хочется. Но это вопрос скорости и мотивации, а не новизны. В общем, если встретите рассказы о том, как наш мозг ленив и избегает нового, вы знаете, как к этому относиться. Я хочу вам сказать, почему это такое важное сообщение. Потому что есть такое вот, ну что, знаете, я уже не молод, все это запоминать и так далее. Ну как? Вот дедушка Ганопольский взял, освоил интернет, сейчас будет делать новый эфир и так далее. Понимаете, мне кажется, что это любой из нас может. Просто, ну, иногда нет желания, но самое главное, нет мотивации. Понимаете, нет мотивации что-то делать новое. Я сегодня слушал программу с Артемом Троицким. Ехал в машине. Ну, вы знаете, Артем Троицкий, замечательный музыкальный критик такой. Тоже всю политику держит на расстоянии вытянутой руки, как я делаю и как делает, как вам советую делать. И говоря о музыкантах, он сказал, что многие музыканты, ну, некоторые уехали, некоторые там стали певцами режима, да, все. Но некоторые просто сидят, ничего не делают. Потому что они как бы, ну, они понимают, что им будет за это. Вот так и мы в жизни, понимаете? Ну, вот что я вот это вот буду, все равно не получится. Ну, почему не получится? Может, и получится. Вот смотрите, пишет Андрей Макаревич. Интересная история. Значит, пишет именно Андрей Макаревич. 2 дня остается до окончания грандиозного аукциона в помощь мирным жителям Украины. Свои лоты выставили прекрасные музыканты, художники, писатели. БГ, Би-2, Монеточка, Нойз МС, порнофильмы Чулпан Хаматова, Лазарева, Быков, Губерман, всех не упомню, но более 50 достойнейших людей. Вот, так что, как видите, тут, правда, видите, тут я думаю, что... Сейчас прошу прощения. Бойко, я бы очень просил вас, чтобы вы ботов убирали, да? Тут давайте, давайте, чтобы их не было, просто чтобы, знаете, как тараканы они тут не бегали. То есть, как видите, вот тут, правда, сказано «мирным жителям Украины», но это чтобы не было уголовных дел, прям вот таких вот всех, да? Хотя, по-моему, там против всех уже уголовные дела со страшной силой. Вот таким вот люди занимаются. Идем дальше. Ух. Смешная история. Бойко, спасибо большое. Просто я их вижу раньше вас, и поэтому я некоторых баню тоже. Слушайте, это невероятная история. В Новосибирске дети 3 месяца собирали самогонные аппараты на уроках труда. Трудовик задавал делать детали, но не говорил для чего. Сейчас преподавателю грозит 8 лет. Черт, человек готовил... к реальной жизни детей, а не интеграл втолковывал и не голосование подтасовывал. Хорошая история. Ну, еще одно такое для нашего... Кстати, у меня к вам будет одна просьба. После того, как я вот это прочитаю и перед стихом. Греческое слово «пайдагогос», ну, вы понимаете, что это педагоги, педагог, переводится как «детоводитель». Вопреки нашему словоупотреблению, это совсем не преподаватель. Представляете? Педагог, не преподаватель. В античном мире так называли особого раба, за руку отводящего малого ребенка в школу и вообще присматривающего за ним. Соответствует русскому понятию «дядька», как, например, Савельич у Шалопая Гринева в «Капитанской дочке» Александра Пушкина. А учитель, наставник, то есть настоящий учитель, это... дидаскалос. И вот вы видите древнегреческую миниатюрку. Вот, значит, вот этот вот педагог, который вот раб, который ведет ребеночка в школу. Вот такая вот история. Видите, все это надо знать. Хочу все знать. И теперь... Вы знаете, для Иосифа Бродского вот это вот Рождество, да, вот все вот это вот, ну, мы сейчас по-другому это празднуем 25-го и так далее. Суть не в этом. Суть в том, что он очень много стихов посвятил Рождеству. И вот я... прочитаю вам сейчас стихотворение, совершенно потрясающе. Ну, он гениальный, поэтому что тут делать? Ничего же не придумать. Смотрите, очень короткое стихотворение. «Мать говорит Христу, ты мой сын или мой Бог? Ты прибит к кресту. Как я пойду домой, как ступлю на порог? Не поняв, не решив, ты мой сын или мой Бог? То есть мертв или жив? Он говорит в ответ. Мертвый или живой? Разницы, Жено, нет. Сын или Бог? Я твой. Офигеть. Для него это была вот тема Рождества, для него это было какое-то вот это вот таинство, звезда, указывающая путь, волхвы, тишина в хлеву. Вот понимаете, это все какие-то такое таинство, которое, как мне кажется, он всю жизнь с одной стороны, с другой стороны он пытался постичь. И рождались вот такие стихи. Короткие, но... Как она могла, Лептос пишет, тогда такое говорить, если Иисус стал Богом после Вознесения? Это стихотворение вообще, да? Вообще это поэзия. Замечательная. Это часть стихотворения «Натюрморт». Хорошо бы целиком прочесть. Ну, целиком народ разбежится. Ну что ж, послушайте, значит, теперь некоторые объявления. Ну, во-первых, спасибо большое, что вы опять мощным ходом в 5300, 5500 были здесь. Мы с вами встретимся завтра, если все будет в порядке. Я не знаю, бомбить будут ночью, не будут бомбить, что тут, да? Это первая история. Вторая. Волшебные слова. Подписывайтесь, пожалуйста, расскажите друзьям. Ставьте лайки, это очень важно. Пожалуйста, ставьте лайки, ребята. Вот эти вот алгоритмы Ютуба, они вот для них это важно. Для вас, может быть, нет. Ну, бросайте донаты, поддерживайте канал, подписывайтесь на Patreon. Мы скоро возобновим эфиры в Патреоне. Подписывайтесь, пожалуйста, внутри Ютуба. Ну и не забывайте про PayPal и про другие формы доната. Поддерживайте канал. Поддерживайте. Ваша лишняя чашка кофе или круассан – это огромная поддержка и дает нам возможность двигаться вперед. Второе объявление, что я привез необходимое оборудование, оно немножко такое диковатое, надо его будет освоить, потому что для стримеров все выпускается и выпускается всякое-всякое. И мы в обязательном порядке, надо это все подключить, освоить, потому что программа «В рабочий полдень», она делается немножко технологически по-другому. И третье. Вот вас сейчас 5200 человек. Возможно, кто-то из вас... Значит, какая у меня проблема? У меня... Я поставил себе такой телетеатр, называется Sonos. Ну, Sonos – это такая вот фирма американская, которая делает хорошую акустику, такой хай-фай, хай-энд. Все на Wi-Fi, все на Bluetooth и так далее. И подключили мы сабвуфер к нему. Он через, естественно, по Wi-Fi он идет, но он не играет. То есть он подключен, но он не играет. Вот кто знает Sonos, а может быть, у кого-то даже дома есть, напишите, пожалуйста, Роберту, я свяжусь с этим человеком, и вы мне скажете, как это сделать. Потому что в Киеве я буду искать, конечно, специалистов по Sonos. Тут продается эта техника, но я не знаю, найду, когда найду и так далее. Вот, собственно, я вам это сказал. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Всяческих вам благ.